Глава 25. В Европе, по крайней мере там, где мы приземлились, погода была получше. Выйдя из суборбитального челнока, тупорылого и приземистого, без иллюминаторов, опустившегося на взлетно-посадочную полосу из расплавленного стекла, мы направились к зданию аэровокзала под ослепительно яркими лучами солнца. Казалось, лучи физически давят на тело даже сквозь куртку. Небо до горизонта сияло бескомпромиссной синевой, воздух был сухим и жестким. Если верить заявлению пилота, по местному времени еще не наступил полдень. Я тряхнул плечами, освобождаясь от куртки.
«Нас должен ждать лимузин», —
бросила через плечо Трепп. Мы без лишних формальностей вошли в здание аэровокзала и оказались в зоне микроклимата, где пальмы и другие не так хорошо узнаваемые тропические растения стремились к высокому стеклянному потолку. В проходах между деревьями шумно веселились дети, а рядом, почти немыслимое соседство, на кованых чугунных скамьях дремали старики. Промежуточные поколения толпились кучками у стоек кафе, оживленно жестикулируя. Такого я не видел в Бэй-Сити. И, похоже, находясь в блаженном неведении относительно времени и расписаний, господствующих в большинстве вокзалов. Я повесил куртку на плечо, стараясь как можно лучше скрыть оружие, и последовал за Трепп в тропические заросли. Однако я действовал недостаточно быстро, чтобы скрыться от взглядов двух охранников, стоявших неподалеку под пальмой, и маленькой девочки, которая шла навстречу по проходу. Охранники насторожились, но Трепп подала им знак, и они, кивнув, снова приняли расслабленные позы. «Очевидно, нас ждали». Откупиться от девочки оказалось не так просто. Она стояла, разглядывая меня широко раскрытыми глазами. Пришлось сложить пистолет из пальцев и застрелить ее, издав губами громкий звук. Обнажив зубы в широкой улыбке, девочка спряталась за соседней скамьей. Идя по проходу, я слышал, как она палит вслед. Когда мы снова очутились на улице, Трепп провела меня мимо столпотворения такси к ничем не примечательному черному лимузину, стоящему с работающим двигателем под запрещающим знаком. Забравшись в созданную кондиционерами прохладу, мы устроились на бледно-серых автоподстраивающихся креслах.
10 минут, — заверила Трепп, когда мы поднялись в воздух. «Что вы думаете по поводу микроклимата?»
«Очень мило».
«В аэропорту такие зоны повсюду. На выходные люди приезжают сюда из центра просто, чтобы провести время. Странно, вы не находите?»
Проворчав что-то невнятное, я отвернулся к окну и уставился на расширяющийся кольцами рисунок старинного крупного города. Вдалеке, почти до самого горизонта болезненной синевы неба, уходила пыльная равнина. Слева я различил темную линию гор. Судя по всему, Трепп обрадовалась моему нежеланию поддерживать разговор, поэтому вставила под ухо с серьгой телефонный разъем. Еще одна вживленная микросхема. Закрыв глаза, Трепп вошла в связь, а я остался со странным ощущением одиночества, которое охватывает человека, когда рядом с ним кто-то пользуется подобными приспособлениями. Но я ничего не имел против одиночества. Сказать по правде, всю дорогу я был для Трепп плохим попутчиком. Несмотря на неприкрытый интерес Трепп к моему прошлому, в кабине суборбитального челнока я упрямо молчал. В конце концов, не дождавшись рассказов про Харлан и корпус посланников, она попыталась научить меня какой-то игре в карты. Повинуясь остаткам вежливости, я согласился, но двое — не лучшее число для карточной игры. К тому же ни у меня, ни у Трепп к этому занятию не лежала душа. Мы приземлились в Европе молча, погруженные каждый в свою область базы данных, предоставленной челноком. Несмотря на кажущееся безразличие Трепп к этой теме, мне никак не удавалось выбросить из головы обстоятельства нашей предыдущей поездки. Плоскость равнины под нами уступила место зеленым холмам, среди которых раскинулась долина, окруженная заросшими лесом скалами. Посреди долины возвышалось нечто, похожее на творение рук человеческих. Мы начали заходить на посадку, и треп отстегнула ремни, едва заметно дернув веками. Это говорило о том, что она не потрудилась предварительно отсоединить микросхему от нервных окончаний, что категорически запрещается большинством производителей. Но треп, возможно, хотелось порисоваться. Я не обратил на нее никакого внимания. Меня всецело занимало то, рядом с чем мы должны были приземлиться. Это был огромный каменный крест, превосходящий размерами все, что я когда-либо видел, источенный временем и непогодой. Лимузин спустился к его основанию и дальше. Я понял, что здание задумали и построили так, чтобы придать ему вид гигантского меча, воткнутого в землю каким-то удалившимся на покой воинам-небожителям. Величиной крест соответствовал окружающим горам. Казалось, человеческая рука не могла поместить его в таком месте. Каменные террасы и постройки вокруг, сами внушительных размеров, превращались в ничто по соседству с этим впечатляющим сооружением. Треп внимательно наблюдала за мной. Воздушный транспорт приземлился на одну из каменных площадок, и я вышел из машины, щурясь и разглядывая крест. «Это место принадлежит католикам?» — спросил я.
«Принадлежало». Треп направилась к массивным стальным воротам в скале. «Как только было построено, сейчас это частная собственность».
«И как это произошло?»
«Рэй вам расскажет, если спросите».
Теперь, похоже, Треп не была заинтересована в разговоре. Казалось, это грандиозное сооружение затронуло потаенные струны у нее в душе, завладело ею. Она направилась к воротам, словно притянутая магнитом. Когда мы подошли к воротам, они медленно раскрылись под глухой скрежет петель и остановились, оставив проход между створками шириной 1-2 метра. Я подал знак Треп, и та, пожав плечами, переступила через порог. В полумраке от обеих стен оторвалось что-то большое, паукообразное. Я протянул руку к рукоятке Немикса, сознавая, что это бесполезно. Теперь мы находились в стране гигантов. На высоте человеческого торса из темноты появились многоствольные автоматические артиллерийские установки. Тем временем нас принялись обыскивать два робота охранной системы. Прикинув, что калибром пушки не уступают хендриксовским, я отнял руку от кобуры. Протрещав что-то, автоматы для убийства убрались к стенам и поднялись на насесты. В основании углублений, в которых прятались пушки, я разглядел двух массивных чугунных ангелов с мечами.
«Пойдемте»,
— голос Треп прозвучал неестественно громко в соборной тишине.
«Вы полагаете, что если бы мы хотели вас убить, то стали бы вести в такую даль?»
Я прошел следом за ней по каменной лестнице и оказался в главном помещении. Это была огромная базилика, судя по всему, занимающая все пространство каменной глыбы под крестом. Сводчатый потолок терялся в полумраке высоко над головой. Впереди и наверху находилась вторая лестница, ведущая на узкое возвышение, где освещение было ярче. Когда мы подошли к лестнице, я увидел, что под сводами крыши стоят каменные изваяния часовых в рясах, опирающихся на широкие двуручные мечи. Они презрительно усмехались под опущенными на лица капюшонами. Я поймал себя на том, что и мои губы едва заметно скривились в ответной улыбке, мысли же превратились в смертоносную взрывчатку. В дальнем конце базилики в воздухе висели серые силуэты. Какое-то мгновение мне казалось, что я вижу обтесанные каменные монолиты, удерживаемые искусственным силовым полем. Затем один из силуэтов чуть повернулся в случайном потоке прохладного воздуха, и я внезапно понял, что это такое.
«Вы поражены, Такеси-сан?»
Голос, обратившийся на вежливом японском, поразил словно цианид. Нахлынувшие чувства на мгновение лишили меня возможности дышать, и я ощутил резкий ответный всплеск активности нейрохимической системы.